События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 июля. Фармацевтическая отрасль повторно призвала премьер-министра и Министерство здравоохранения остановить реформу цен на лекарства. Дискуссия, прямо скажем, вышла столь же горячей, сколько погода за окном, и мы вам сегодня представим наиболее яркие ее моменты.
На железной дороге и в портах ощутимый спад грузопотока. Так только за первые 6 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, объем грузоперевозок упал более чем на 20%. Все подробности сегодня у нашей коллеги Юлии. Петрик.
Забор на границе Латвии с Беларусью практически достроен и будет готов уже в этом месяце. Обустройство границы с Россией продолжается и тоже будет завершено довольно быстро. Об этом мы сегодня поговорили, собственно, с той компанией, представителем компании, которая ведет эти работы.
С сегодняшнего дня вводится запрет въезда в Латвию на зарегистрированных в Беларуси автомобилях. Впрочем, машинам с белорусскими номерами хотят и вовсе запретить ездить по стране.
Латвийские высшие учебные заведения начали принимать электронные заявки на базовое обучение. И, в общем, об этом говорят данные в единой системе приема. Сегодня мы представим вам комментарии представителя отрасли образования о том, какие, собственно говоря, запросы сейчас в наибольшей степени, какие потребности у сферы образования есть.
Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV и на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. А теперь обо всем по порядку.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с разговора о том, что происходит между фармацевтической отраслью и властями, конкретно премьер-министром и министром здравоохранения.
Да, ну мы уже информировали вас о том, что Минздрав подготовил план реформу цен на лекарства, которая призвана снизить наценки на медикаменты для того, чтобы для жителей нашей страны эти лекарства были более доступными. Речь идет о компенсируемых медикаментах. Но отрасль фармацевтическая сразу же выступила против. В частности, один из аргументов был в том, что, по их мнению, эта реформа просто уничтожит маленькие сельские аптеки. Кроме того, они считают, что есть и другие варианты, как продвигать эту реформу. Ну, например, снизить НДС на лекарства или просто расширить список компенсируемых медикаментов. И даже вот на днях Федерация пенсионеров тоже озаботилась этим вопросом. Они поддержали фармацевтическую отрасль и выразили озабоченность в связи с тем, что действительно аптеки на сельской местности могут оказаться просто под угрозой. Но сегодня все эти вопросы мы адресовали министру здравоохранения Хасаму Абумери, и он рассказал, в частности, почему не удается прийти к соглашению с фармацевтической отраслью и прокомментировал некоторые из их опасений.
Я думаю, что это нормальная и ожидаемая реакция отрасли. Уже с первого дня, когда мы с коллегами в министерстве начали работать над этой реформой, стало ясно, что 20 лет в этой сфере вообще ничего не происходило. Хоть предыдущие коллеги и пытались что-то делать, у них ничего не получалось, потому что политической поддержки не было. Поэтому я вообще не удивлен, что отрасль выступает против, ведь речь идет о переменах. Из-за этой модели снизится наценка на лекарства и прибыль отрасли. Но, честно говоря, я ожидал более острой реакции. Все, что сейчас происходит, это нормальный процесс. В любое время при реализации любой реформы, особенно если она оказывает финансовое влияние, отрасль ее не поддерживает. Любое предложение, оказывающее влияние на их доходы, тоже не поддерживается со стороны отрасли. Большое влияние или малое не имеет значения.
Как вы смотрите на комментарии,
Бажеспар. Но как вы можете прокомментировать опасения представителей отрасли по поводу того, что предложенный Минздравом формат реформы уничтожит маленькие аптеки в регионах?
Знаете, это немного интересно и смешно. Большие сети аптек – предприятия вертикальной интеграции. Им принадлежат производство, оптовые торговцы, десятки аптек. И тут они заботятся о маленьких аптеках в деревнях? Вы можете это представить? Это же смешно. Учитывая, что эти предприятия сейчас делают все для того, чтобы уничтожить маленькие аптеки и купить их. Мы же при помощи этой реформы делаем все наоборот. Мы хотим укрепить маленькие аптеки, поддержать фармацевтов, у которых есть маленький аптечный бизнес. В рамках этой реформы мы при помощи государственного финансирования будем оплачивать каждый рецепт. Сейчас пациент платит 75 центов за услугу, предоставляемую фармацевтом, а государство из своего бюджета платит 1 евро 75 центов. Маленькие индивидуальные аптеки по сравнению с большими сетями получают на 1 евро больше, для того, чтобы быть независимыми от оптовиков, чтобы они могли выжить и продолжать свою социальную деятельность. Если маленькая аптека уже сейчас еле-еле сводит концы с концами, то реформа ее вряд ли спасет. Мы со стороны государства хотим сделать все для того, чтобы аптека продолжила работать. Но мы не можем спасти частный бизнес. У нас есть все данные, и мы при помощи всех цифр и расчетов, которые сейчас анализируют эксперты, готовы доказать, что реформа сделает маленькие аптеки независимыми от оптовиков, и они смогут продолжить работу. Поэтому все эти опасения со стороны предприятий вертикальной интеграции, со стороны монополистов, которые давили и продолжают давить маленькие аптеки, просто смешны. Мы со стороны государства сделаем все, чтобы защитить маленькие аптеки.
Он турпинат спиест мазис аптеки с накуватни вестица маг. Из-за того мы зарисим висшу но вас пусе лай айсаргат.
Возможно, нужно было идти немного в другом направлении, например, снизить НДС на лекарства и расширить список компенсируемых медикаментов. Это предложение звучало со стороны представителей отрасли.
Мы уже 16 января приняли решение расширить список компенсируемых медикаментов. На эти цели в этом году выделено 15-16 миллионов евро. Мы планируем расширять этот список каждый год, если позволит бюджет. Очень надеемся на понимание со стороны коллег из правительства. Что касается снижения НДС, то мы об этом уже с первого дня говорили. Если у нас лекарства на 40 или 50% дороже, чем в Литве и Эстонии, а иногда и в два раза дороже, то вам действительно кажется, что причиной тому является разница в ставке НДС 5%? Серьезно? Причины в этом? Конечно же нет. Вопрос относительно ставки НДС мы отправляли в налоговую группу при Минфине. Они там занимаются и НДС на медикаменты, и НДС на продукты. Это политическое решение будет рассмотрено позже. Но мы сами сравнили цены в странах Балтии и пришли к выводу, что влияние НДС на цену просто ничтожно. Это не является аргументом, почему в Литве цены на 50% ниже, чем в Латвии.
Министр здравоохранения Хасам Абумери сегодня в беседе с программой «Подробности» дал понять, что никаких откатов в реформе не будет. Она будет реализована именно в том виде, в котором она была запланирована министерством и пока, как нам представляется, поддержана правительством. И на встречу отрасли он не пойдет.
Ну и стоит отметить, что Хасам Абумери, как он сам признался, он был готов к этой реакции. И, собственно, ожидал еще более острой реакции.
Не очень понятно. Может быть, некоторые комментарии, которые мы сейчас вам представим, имеют в виду, как были острые реакции.
Может быть, он их не слышал.
Может быть, он их не слышал.
Сегодня, да, утром в программе «Домская площадь» член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкинс рассказал о том, как, собственно, проходят встречи представителей отрасли с министерством, и привел еще некоторые другие аргументы, почему, на его взгляд, эта реформа в том виде, в котором она сейчас предлагается со стороны Минздрава, просто не может быть реализована.
Дискуссия, в принципе, прошла таким же образом, как и все прошлые дискуссии. То есть министр приходит, он рассказывает, что он будет делать, а когда отрасль рассказывает, что неправильно, его это не интересует, он сидит в телефоне, там что-то играется, а в конце, если он говорит, ну, если вы меня не поддерживаете, он выходит и захлопывает дверь. Вот и вся дискуссия.
То есть господин Абумери вчера вышел и захлопнул дверь?
Да, ушел. Ну, знаете, как маленький ребенок, который не может получить то, что он хочет, он обижается и уходит. Ну вот примерно вот такая у нас дискуссия. Вопрос, наверное, сегодня пойдет в кабинет министров на рассмотрение таким со всеми ошибками, которые там вот в этом документе написаны, да, и потому что министру все равно. Но вот эти реальные примеры, да, что там накосячили, как говорится. Например, вот там написано, во втором пункте написано, что лекарства должны привозить больницам бесплатно. Ну, то есть за цену производителя. За сколько производитель продает, за такую цену нужно привозить. И когда задаешь министру вопрос, кто же будет оплачивать поставку, там, да, бесплатно привезти, невозможно. У него нет ответа на этот вопрос. Да, и там таких вопросов очень много. Например, вот есть еще, то есть лекарство, которое не регистрировано в Латвии, да, это лекарство, которое производитель по какой-то причине не привозит, и его, вот если врач вам выписал на рецепте вот нерегистрированный медикамент, его аптека или оптовик, он ищет по всей Европе, привозит сюда, платит за Львовсадентура, за получение разрешения распространять это лекарство. Да? Ну, например, если это обычное лекарство, то разрешение стоит 71 цент. Да, то есть для одного человека 71 цент. Но если оптовик покупает вот эту лицензию на распространение нерегистрированного лекарства, он может получить 50 центов за упаковочку. То есть когда министра спрашивают, вот где бизнес, почему нужно тратить 70 центов на упаковочку, и потом можно получить 50 центов. Ну, кто будет заниматься вот таким видом деятельности бизнеса? Если это лекарство психотропное, то разрешение уже стоит 45 евро. То есть кто будет тратить 45 евро, чтобы заработать 50 центов? На это у него ответа нету. Потом есть еще лекарства, так называемые параллельного импорта. Это лекарства, которые оптовики ищут по Европе, которые может в соседней стране может купить дешевле, чем продает сам производитель здесь, в Латвии. Да? Но в случае вот этого лекарства параллельного импорта оптовая компания, она становится, ну, по всем регистрам, как производитель. Она должна платить регистрационные все пошлины, она должна платить за включение этого лекарства в список компенсаций, она должна платить, есть еще вот такая организация верификации, где проверяется подлинность вот этого лекарства, то есть что оно не фальшивое. Там тоже вот этот регистр в год стоит, по-моему, по мере 3000. Но то, что министерство написало в правилах кабинета министров, что несмотря на то, что ты привез, регистрировал, заплатил все пошлины, в принципе, у тебя такие же затраты, как и у производителя, который регистрирует лекарство в Латвии, все равно ты можешь получить только свои 50 центов за упаковочку. То есть, и там еще нужно переводить, то есть инструкцию на государственный язык, там нужно еще клеить наклейки на государственном языке. Это все стоит денег. Угу. И они этого не учитывают, вообще не хотят слушать.
Да, в общем, такова позиция отрасли. Янис Липкинс, член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами, сегодня в эфире программы «Домская площадь», изложил свои претензии и к министру, и, в общем, к тем аргументам, которые министр использует, мотивируя, собственно, нежелание уступать отрасли. Ну, что здесь сказать? Есть ощущение, что действительно бизнес будет всегда находить какие-то возможности говорить, что мы не можем на это пойти, потому что нам это невыгодно, и в конечном итоге кто этим будет заниматься, если не мы, и все такое. Ну, не знаю, как здесь будет дальше.
Ну, здесь вообще, мне кажется, во-первых, они не договорятся, учитывая ту риторику, которая уже звучит в публичном пространстве, да, и в адрес министра, и со стороны министра в адрес отрасли. Но, мне кажется, опять я уже говорила, все, что касается фармацевтического бизнеса, это всегда очень сложный и болезненный вопрос. Ну, о чем бы ни шла речь, да, поэтому, конечно, реформы... Хасан Мэри сказал, что эта реформа непосредственно повлияет на прибыль отрасли. Ну, конечно, поэтому такие аргументы мы сейчас...
Да, я вот еще помню, и хотелось бы, конечно, этого избежать. Когда мы примерно полгода назад обсуждали то, что касалось вот компенсации для заемщиков, да, чтобы лишить банки прибыли. Да. Банки что нам говорили?
То же самое.
Мы пойдем, но мы возместим стоимость этого на клиентов. То есть за это в итоге опосредованным образом оплатят клиенты банков, которые не являются ипотечными заемщиками. И очень бы не хотелось, чтобы сейчас история повторялась.
Здесь не получится.
Ну, я имею в виду, чтобы, например, на другие лекарства каким-то образом образом, на витамины, на что-то еще.
Подняли цены?
Не подняли цены таким образом. Кстати. Вот это, да, ну, то есть, вот хотелось бы, чтобы этого мы как-то избежали.
Ну, тогда хотелось бы, чтобы Минздрав уже до конца проследил, да? То есть, не только компенсируемыми медикаментами мы ограничили здесь. Ну, посмотрим, удастся ли к чему-то прийти, но пока идем дальше, поговорим о грузообороте наших портов.
Подробности на Латвийском радио 4.
На железной дороге и в портах ощутимый спад грузопотока. Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые 6 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого упал более чем на 20%. Это, наверное, не сюрприз, потому что влияние санкций, о котором очень много говорили, сейчас мы это видим уже непосредственно в цифрах, но все подробности сегодня у нашей коллеги, журналист Латвийского радио 4 Юлии Петрик, которая присоединилась к нам в студии. Приветствуем, Юлия.
Здравствуйте. Да, ну, конечно же, не секрет, что обороты портов, в особенности железной дороги, падают уже в течение нескольких лет. И началось еще, когда Россия, напомню, задействовала собственные порты в северном направлении. Причины, почему именно сейчас, в последний год, такое резкое падение, это, конечно же, влияние санкций в отношении России и Белоруссии. И нам эту ситуацию прокомментировал председатель Совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янис Касалис.
2020-2021 год, там грузы падали за счет того, что, в принципе, Россия делала специальные тарифы для грузов в сторону российских портов, где были лучше тарифы ЖД, чем транзит на Балтику. И это являлось причиной, почему тогда, скажем так, падали грузы. Тогда началась война, это 22-й год получается, да. Первый год еще санкции пока велись, пока до санкций было очень много потребностей вывести, поэтому этот первый год был еще хорошим. И тогда, если мы смотрим уже прошлый год и этот год, естественно, что падение грузов, то есть здесь мы видим полностью отражение санкций, то есть ясно, что все порты, все терминалы и Латвийская железная дорога, мы все полностью соблюдаем санкции, тут даже нет ни малейших дискуссий. И, соответственно, те грузы, которые могли или раньше шли из России и Беларуси, они или клиент санкционирован, или груз санкционирован. И надо признать, что у нас их, скажем, в каком-то плане институции, как банки, скажем так, некоторые другие институции, они стали, даже если нет санкций, очень тщательно анализировать, смотреть и в каком-то плане тоже сопротивляться даже любым другим грузам. Что, естественно, приводит к ситуации, где мы находимся сейчас, когда, скажем, падает определенный вид грузов оттуда.
Кстати, про банки интересно, потому что не в первый раз мы уже слышим о том, что банки очень осторожничают, даже несмотря на то, что им что-то большее позволено, они все равно...
Да, и не только в плане выполнения требований по санкциям, ну и вообще в целом, конечно, сейчас более ужесточились требования. Но что касается, кстати, железной дороги, ну, понятное дело, что на железной дороге грузооборот упал сильнее, чем перевалка грузов через порты. Надо сказать, что удельный вес грузооборота местных грузов, он приблизительно сохранился на прежнем уровне, здесь ничего не изменилось, но, конечно же, этого мало, всего где-то 3 миллиона тонн ежегодно по железной дороге проходит грузов, но раньше, конечно же, держались за счет грузов с востока, это Узбекистан, Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия, но поскольку железная дорога традиционно ориентировалась на восточное направление, то грузы упали здесь больше всего. Ну и к тому же порты тоже были рассчитаны на определенный вид грузов, который сейчас не идет через порты. И в первую очередь это касается Вентспилса, который ориентировался в частности на санкционные ныне товары. В Вентспилсском порту сейчас самый большой спад. Ну вот что нам рассказал в этой связи Янис Касалис.
На сегодня, скажем, удельный вес местных грузов максимум 3 миллиона тонн, что может быть латвийских или, ну да, местных грузов. И все остальное это были грузы из третьих стран или на третьи страны. И поэтому, учитывая, что санкции как раз повлияли на те грузы, в первую очередь, конечно, России и Белоруссии, да, то ясно, что удельный вес падения именно на железную дорогу намного выше, чем у портов, потому что у нас и у каждого порта есть своя ситуация. Один объем, самое большое падение, как видите, это Вентспилс, потому что Вентспилс, как большой порт, сделан для больших потоков, он не может переориентироваться за 2-3 года на другие потоки, потому что он был построен на огромные объемы, да, там по любому грузу, будто это аммоняк, нефть, бензин, что-либо. А такие порты, как Лепаев, который всегда был меньше, да, у них эти влияния, они лучше справились с ситуацией. В принципе, у них нет спада, потому что они работают больше местным грузом или другим транзитным, который не санкционирован на сегодня. В Риге ситуация другая. В Риге тоже большая часть была достаточно транзита, в том числе из России. Особо это было время, когда уголь был. Еще должны пройти годы, пока эти терминалы смогут найти другие потоки и как бы найти примирение терминалов. То есть это не будет точно этот и не следующий год.
Да, Юль, но не все же под санкциями, да, не все грузы. То есть что-то идет через наши порты и железную дорогу.
Конечно же, мы по-прежнему транзитная страна, и не весь транзит страдает от санкций. Есть грузы, идущие транзитом страны, которые, кстати, не отказались от российских товаров. Например, Финляндия, она по-прежнему импортирует удобрения, которые идут через Латвию. То же самое касается зерна. Ввоз российского зерна не запрещен на территории Европейского Союза. Напомню, на него введена повышенная ввозная пошлина. Конкретно на латвийский рынок ввоз российского зерна запрещен. Что касается вагонов, кстати, с надписями на русском языке, что многие, наверное, уже на это обратили внимание, что стоят вагоны и надписи на русском.
Здесь сразу нет... кажется, что да, это
да,
груз.
Да, сенсорный товар. Да. Да. Здесь нет ничего особенного, пояснил Янис Касселис, это не обязательно, причем что это не обязательно российские вагоны.
То, что написано по-русски, ничего не значит, потому что если владелец вагона не санкционирован и груз идет из, например, Центральной Азии, то это вполне возможно, потому что у нас парк общий бывших стран Советского Союза, и этот груз у нас даже по Латвии могут идти вагоны. То, что там написано по-русски, это ничего не значит. Важно, кто владелец вагона, и он санкционирован или нет. Это первое. А второе, то, что касается России, да, из России грузы, которые на сегодня разрешаются, не только Латвия, а в сторону Прибалтики, Финляндии. Нам надо шире смотреть, надо смотреть на Финляндию. Финляндия работает с российскими удобрениями и другими грузами, которые в Латвии не работают. Поэтому давайте уж смотрим шире. И второе, что грузы, которые разрешаются, это, например, те же сельское хозяйство, да, то есть зерно или зерновые. Европа ввела очень четкие ограничения, то есть поставила ввозную пошлину, что, в принципе, не является санкциями, а просто тарифицировать, если хотите покупать из России и Беларуси, пожалуйста, платите там условно третью часть объема стоимости груза в наш доход и работайте. А то, что касается транзита, это не запрещено.
Да, но, кстати, надо заметить, что транзит зерна запретить вообще никто не может, поскольку это гарантирует Всемирная торговая организация. Зерно – стратегический товар. Поставки зерна – это вопрос безопасности, поскольку нехватка зерна может вызвать какие-то бунты. Ну и у нас зерно везут по железной дороге, а далее через порты в другие страны, где это необходимо. Что мы везем через порты? Сейчас расскажу, потому что действительно наоборот, и в портах тоже сильно упал, но, опять же, на сегодняшний день, в первую очередь, это зерно, древесина и контейнерные всевозможные грузы. Как нам рассказал Янис Касселис, собственно, вот контейнерные перевозки – это самый стабильный бизнес, который никак не связан с санкциями. Ну и также вот мы хорошо экспортируем всевозможную древесину.
Для нас всех важный груз – это сельское хозяйство, то есть агрогрузы, это зерно, зерновые культуры, их там много, очень разных. Да? Это важно для Лепа, это важно для Риги, менее важно для Вентспилса. Это в Риге важный, это контейнера, контейнер составляет важную часть. И, как мы видим, по контейнерам этот объем растет, а не падает. Это значит, что это почти все чисто внутренняя экономика, ну и Центральная Азия. Если мы смотрим Лепа и Вентспилс, там важную часть составляет РОРО, то есть паром, который, в принципе, перевозит машин. То есть это большая часть тоже местных грузов, и это стабильный и растущий объем. Соответственно, в Риге тогда важен такой груз, как деревянные палеты. Палеты – это для отопления, это идет как зеленая энергия в Великобритании, в Нидерландах. Это стабильный экспорт Евросоюза или Великобритании. И также экспорт разных продуктов древесины. Он для Латвии был важен, для Риги – Лепа и Венспилс, это доски, это баланс, который идет на Финляндию и Швецию для производства целлоза, и щепа, которая идет или на отопление, или на производство бумаги целлозы.
Да, ну это, конечно же, стабильный доход, древесина, как бы нам не нравилось, что нас вырубают леса, тем не менее мы на экспорт очень много древесины, и этим, так сказать, живем. Но, опять же, конечно же, из-за того, что упали обороты портов и железной дороги, то, конечно же, и доходы государства в этой связи упали, потому что налогов платится меньше, соответственно. И если падают, конечно же, доходы у порта, соответственно, могут подниматься всевозможные тарифы, стивидорные компании поднимают свои тарифы, железная дорога поднимает тариф, потому что себестоимость перевозок увеличивается, потому как надо каким-то образом возмещать вот эти вот расходы. То есть все взаимосвязано. Конечно же, государство никоим образом не заинтересовано в том, чтобы уменьшались вот эти вот перевозки по железной дороге, либо перевалки через наши порты. Это наш стратегический ресурс, и есть надежда, что все-таки когда-то все вернется на круги своя, но над этим надо работать. И, кстати, цитата от Яниса Касселиса, он сказал так, что пока война не закончится, мы не вернемся к нормальной экономике. С этим нужно будет вот
смириться. А как вот быть с ситуацией, довольно давно уже призывают все эти предприятия и отрасли, чтобы они начали как-то, ну, диверсифицировать источники поставок и транзита? Насколько успешны они в этом сейчас?
Ну и как железная дорога, так и порты, и свидорные компании сейчас работают над этим, то есть ведутся всевозможные переговоры, но здесь главное, что никакая переориентация невозможна стопроцентно, если не будет государственной политики поддержки, да, этих компаний и направлений, либо импорта, либо экспорта, то есть здесь без государства никак не обойтись. Это могут быть какие-то новые направления, в частности, которые касаются зеленой энергетики, и, конечно же, какие-то уже традиционные направления, к которым есть надежда вернемся уже тогда, когда все эти события в мире закончатся. Приблизительно так ситуация.
Да, спасибо тебе огромное за то, что представила нам эту важную тему. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии, говорили о транзите и о грузоперевозках в Латвии. Спасибо большое, ну а мы идем дальше.
Спасибо.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Близится к концу довольно длительная эпопея по строительству укреплений на границе, на восточной границе Латвии с Белоруссией и Россией. Вот забор, собственно говоря, на границе с Белоруссией практически достроен и будет готов уже в этом месяце.
Да, буквально через две недели можно будет сказать, что полностью Латвия от Беларуси отгорожена забором, но продолжаются работы еще с российской стороны, то есть на границе Латвии с Россией. И сегодня более подробно об этом нам рассказала член правления Валснек Устаме и по шуме Елена Гаврилова.
Правильно ли я понимаю, что то, что касается участка границы Латвии с Беларусью, то там вот-вот забор уже достроят, да?
Да, там осталось буквально 2 километра. Мы планируем, там все работы идут по плану. Мы планируем, как и было предвидено, закончить это до конца июля. То есть фактически через 2 недели забор на Беларуси будет, на белорусской границе будет достроен и закончен.
Но что касается вот участка с российской стороны, то есть латвийско-российская граница, то там еще все в процессе, да? Сегодня вот появилась информация, что там на этом участке, где получается болото, начали устанавливать какие-то плавучие опоры.
Ну, я, может быть, немножко в целом, да, расскажу.
Да, да.
На российской границе, на границе России ситуация такая. там, значит, общая протяженность границы 283 километра. Из них с предыдущим строителем был уже построен забор 100 километров. Наша задача в Алсенгустом и Итушуме, которую нам в прошлом году дало руководство, закончить оставшийся забор, то есть фактически 183 метра нам надо до конца следующего года построить. И мы там сделали закупки, поделили все по лотам, и работы на границе с Россией начались в апреле этого года, да, фактически, то есть, ну, 3 месяца назад. На данный момент построено 60 километров, и часть забора идет по местам, где, ну, по болотистой местности. И там нельзя установить простой забор, потому что, соответственно, территория не подразумевает, что будет просто забор, он будет там падать. И тогда мы вместе с Робертсардом разработали такое решение, что строим понтоны, по которым могут ездить автомобиль, передвигаться. И вот эти плавучие понтоны, они уже 150 метров установлены. Всего общая протяженность понтонов примерно 10 километров, но вот сейчас начались монтажные работы, 150 метров понтонов. К ним потом будет крепиться забор с колючей проволокой, но первый этап – это понтоны, и они в болотах устанавливаются на данный момент.
И получается, что таким образом в следующем году уже весь участок восточной границы будет благоустроен, и полностью по всей протяженности уже будет забор и Беларусь, и Россия.
В Беларуси забор закончен будет через 2 недели, на границе с Россией забор планируем закончить в октябре 2025 года.
И тогда получится уже, что в октябре 2025 года, ну, вся граница будет с забором, да?
Да. Такой план и задача.
Елена Гаврилова, член правления ВАЛС на Кустаме и Пашуме, рассказал про то, что уже буквально в этом месяце завершается строительство забора на границе с Белоруссией, а в октябре 2025 года, чуть более чем через год, закончится строительство и забора с Россией.
Ну, действительно, это очень давняя история, потому что я уже так и не вспомню, сколько министров внутренних дел у нас сменилось, пока строился этот забор, пока решались все проблемы, связанные с этим забором. Но уже, вот как Елена Гаврилова нам рассказала, да, к концу следующего года вся восточная граница будет с забором. Это хорошая новость. Но мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С сегодняшнего дня автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въехать на территорию Латвии со стороны Беларуси, со стороны восточной границы. Они будут, собственно, разворачиваться, и их движение сюда не будет разрешено. Но Министерство юстиции предполагает, что пойдет дальше и может ввести полный запрет на участие в дорожном движении машин с такими номерами. По крайней мере, сегодня об этом рассказала министр юстиции Инесса Лыбиня-Эгнере в эфире передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении.
Ну, кстати, вот буквально некоторое время назад мы обсуждали в этой студии, подобное решение было принято в отношении автомобилей с российскими регистрационными номерами. Тогда еще речь о белорусских не шла, но вот теперь, собственно, да.
Да, и вот, собственно говоря, буквально в продолжение той дискуссии сегодня мы поговорили с белорусским политологом, который живет в Литве, Валерий Карбалевич, который, как и тогда, критиковали решение вот этих вот санкций Евросоюза в отношении машин с российскими номерами, он сейчас критикует решение по поводу белорусских номеров. Вот послушаем, что он говорит.
Логика этих действий властей Латвии понятна. Это логика санкций против Беларуси и России, как стран, участвующих в агрессии против Украины. Но проблема вот в чем, что чем дальше вот эта политика санкций распространяется, тем больше она бьет не по политическому режиму, а по обычным белорусским гражданам. Причем гражданам как бы настроены, ориентированы проевропейски, потому что, скажем, ездят в страны Европейского Союза в основном люди, не поддерживающие Лукашенко. Люди, поддерживающие Лукашенко, скорее в Россию ездят, а это противники Лукашенко. И вот эти действия, конечно, ну как бы исходят из логики коллективной ответственности. ответственности белорусского общества и скорее бьют по гражданам, чем по режиму. Это и вот эти меры, о которых вы сказали, принятых правительством Латвии, это и новые меры, принятые Польшей, которые ограничивают ввоз физическими особами на территорию Беларуси каких-то товаров. Причем, ведь на что я хотел бы обратить внимание, если российское общество в своем большинстве поддерживает войну России против Украины, то белорусское общество его не поддерживает. В этом огромная принципиальная разница между Белоруссией и Россией. Вот. Но тут логика такая, что называется, не разбираются, не пытаются оценить эти различия, а принимают какие-то такие действия, которые бьют по всему населению. Я думаю, что это неправильно, это ошибочная политика. Надо бы поддержать белорусское общество и вводить санкции против режима. А тут получается ситуация совершенно противоположная. На режим это практически никак не действует, а вот на обычных людей, граждан, это влияет отрицательно.
А какие санкции против режима, на ваш взгляд, сейчас еще Европейский Союз мог бы ввести, которые оказались бы чувствительны для режима Лукашенко?
Мне сложно так сходу сказать, но общее мнение всех экспертов по поводу уже введенных санкций состоит в том, что эти санкции плохо работают. И если бы эти санкции как бы работали в полной мере, то ситуация в экономике тех стран, против которых были введены санкции, было бы гораздо хуже.
А для тех белорусов, которые сейчас находятся в Европе, эти решения, они насколько на них повлияют? Потому что вроде бы, ну, по крайней мере, так говорят власти, у них есть возможность либо перерегистрировать транспортные средства, которые они ввезли сюда, либо просто продать их и купить новые.
Ну, это так, но это же дополнительные расходы, дополнительные усилия, дополнительные действия, которые требуются. Плюс ведь тут можно говорить о целом комплексе проблем, которые возникают для белорусов, которые живут за пределами Белоруссии, в странах Европейского Союза, скажем. Осложнились проблемы легализации вообще для граждан Беларуси, которые живут в странах Европейского Союза. Вместо того, чтобы облегчать условия легализации, наоборот, их затрудняют. В этом проблема. И эти проблемы, к сожалению, не уменьшаются, а нарастают. Особенно с учетом того, что белорусские власти стали настойчиво преследовать эмигрантов белорусских. Сейчас им не выдают паспорта в посольствах и консульствах. Сейчас в отношении их возбуждаются какие-то уголовные дела. Их имущество на родине конфискуется. Их родственников преследуют. И в этих условиях хотелось бы, конечно, чтобы страны Европейского Союза поддержали каким-то образом вот этих белорусских мигрантов, которые оказались враждебны политическому режиму Лукашенко, а получается, к сожалению, наоборот.
Валерий Крабалевич, белорусский политолог, который проживает в Литве, прокомментировал со своей стороны решение о запрете на въезд на территорию Латвии со стороны Беларуси автомобилей, которые в Беларуси зарегистрированы. Он это решение рассматривает критически и считает, что, в общем, санкции в том виде, в котором они сейчас уже реализуются, они не бьют по режиму Лукашенко, а бьют по тем простым жителям Беларуси, которые настроены прозападно. И, в общем, в принципе, в этом логике, конечно, какая-то есть. Об этом мы много раз слышали, когда говорили и про санкции в отношении России, что они не очень эффективно ограничивают, например, производство ракет, но при этом очень сильно бьет по простым людям. Но здесь что сказать? Какая-то, конечно, доля истины в этих рассуждениях есть, но есть очень большая другая тоже доля истины в том, что когда происходит такая война, которая происходит сейчас в Украине, совершенно невозможно объяснить властям, что вот есть какое-то население, которое виновато, а есть население, которое не виновато. К сожалению, как всегда бывает в такого рода войнах, бьют по всем и попадают тоже по всем. И главный человек, который в Беларуси за это несет ответственность, это Александр Лукашенко, как и в России за все несет ответственность Владимир Путин, а не европейские власти или не власти Латвии, которые эти санкции в конечном итоге ввели в ответ на те действия, которые 2 с лишним года назад были проведены.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня начался прием электронных заявок на обучение в 10 латвийских вузах. Долгожданное, наверное, для многих событие. Теперь выбор предстоит совершить какой-то. Ну, я надеюсь, что более-менее все определились, абитуриенты, но не факт. Но вообще сегодня мы хотим немножко по этой теме вообще поговорить о том, какие потребности непосредственно у отрасли образования и, собственно, куда вообще поступать, чтобы в будущем остаться не остаться без работы? Это тоже, наверное, вопрос, который многих интересует.
Безусловно. И вот сегодня по этому поводу немножко нам нашей программе «Домская площадь» с утра рассказал Арвидс Баршевскис, председатель Совета ректоров и ректор Даугавпилсского университета.
В этом году, конечно, по многим специальностям в госвузах сейчас будет просто больше бюджетных мест, то есть можно будет учиться больше за государственное финансирование, в основном из-за того, что министерство нашло возможность увеличить бюджетные места в основном по учительским программам. И еще одна особенность в этом году для будущих учителей, потому что сейчас учительские программы большой приоритет в стране, не хватает учителей, что в этом году впервые в истории и на заочном обучении, форме обучения тоже будут бюджетные места. Редкая, уникальная возможность, когда можно будет высшее образование получить за государственное финансирование. В целом, для страны сейчас очень актуальны те же самые, опять, естественные науки, например, та же самая физика, математика, биология, химия. Чисто потому, что очень не хватает специалистов, и там, я думаю, работу найдут, а особенно, если кто-то после обучения вот по этим программам еще пройдет там годовой курс педагогический. Если вы знали, какой спрос на учителей физики, на учителей естественных наук, просто нам звонят, но, к сожалению, студентов не хватает по этим специальностям, чтобы школы обеспечить. Английский язык — это тоже очень популярное направление, и довольно много желающих учиться, но ни в коем случае нельзя забывать и про другие языки, например, тот же самый немецкий язык. Сейчас очень много латвийских компаний участвуют в разных тендерах где-то в Германии и так далее, выигрывают проекты и потом ищут местных специалистов, кто бы мог им помочь чисто вот, кто знает тот же самый немецкий язык. Я сам сталкивался уже несколько раз вот, в университете, есть тоже опять большой запрос, но опять не хватает специалистов. Так что родители, у кого есть дети, думайте, эти направления тоже очень актуальны, потому что спрос довольно большой, нам постоянно звонят.
Арвис Баршевскис, председатель Совета ректоров, директор Даугавпилсского университета, сказал, что довольно большое количество возможностей открывается в этом году перед абитуриентами. Есть много бюджетных мест на места, если дети хотят стать педагогами. Довольно большой запрос на тех, кто владеет иностранными языками, в особенности, например, немецким языком. В общем, по его словам, буквально очень много возможностей, которые можно использовать.
Ну а куда, собственно, поступать, чтобы точно не остаться без работы? Каких профессий сейчас требует рынок? Об этом нам сегодня рассказал руководитель отдела отбора персонала CV Online Латвия Каспар Скотанс.
Конечно, вот недобор может быть в любой сфере, да, то есть там в зависимости от того, какой специалист или профессионал там нужен для конкретного работодателя, да. Целиком, если смотреть, что, и если, например, посмотреть вот в наших порталах, там, cv.lv и vcdarbi.lv, которые, ну, являются самыми популярными порталами в нашем рынке, то картина вот следующая, что сами такие, ну, востребованные отрасли, где появляются вакансии, связанные с административными работами, тоже ассистирование, там, банки, финансы, бухгалтерии, IT, инженерные вакансии, услуги, конечно, продажи, торговля, тоже вот появляются и какие-то руководящие вакансии. Вот это наверняка те сферы, где, ну, самое большое количество объявлений появляется. Это уже, ну, не знаю, например, хоть посмотреть последние полгода, да, то есть картина особо не меняется.
Но это считается сегмент со средней зарплатой или с высокой зарплатой?
Да, это опять зависит от конкретной вакансии. Если это будет вакансия ассистента, или там, ну, не знаю, серии услуг, например, какие-то сервисные центры, да, то там, конечно, зарплата, ну, не будет высокая, потому что это могут быть больше такие изначальные вакансии, где работодатель не требует особого опыта, там, не знаю, необходим, не знаю, законченное образование, ну, к примеру, какой-то небольшой опыт сферы ассистирования там, или обслуживания клиентов, знания языков каких-то конкретных, и как бы все остальное компания научит сама. В той же мере это может быть вакансии в финансах, IT, где, например, требуются уже профессионалы, и там, конечно, зарплаты будут совсем другие. Да? То есть в каждой отрасли нельзя сказать, что вот конкретная отрасль, что вот именно там только высокие зарплаты, а какая-то другая там низкие. Да? Но, конечно, если в среднем смотреть, то в нашем рынке самые высокие зарплаты в сфере финансов и IT, если так, ну, целиком брать.
Каспарс, ну еще я хотела бы спросить, не всем удается сразу определиться после 12 класса, куда идти учиться. И, возможно, молодые люди иногда переживают, что они выбрали не тот факультет, не то направление. Стоит ли вообще переживать по этому поводу или нет? Или, по сути, ну, главное получить это образование?
Ну, я бы сказал, второй вариант, по моему усмотрению, главное, что человек учится, потому что это обучение в вузе или, не знаю, колледже, это не только обучение, это, ну, как бы продолжение учиться к этому навыку. Навык называется умение учиться, потому что с этим сталкивается весь рынок, и как бы вот человек целиком, не так, что вот да, после 12-го или там после 9 класса я иду учиться, там выучился, не знаю, там 2-3 года или там 4-5 или сколько, да, и как бы все, да, то есть когда уже человек тоже взрослый, не знаю, ему там 30, 40, 50, 60, да, все равно наш рынок такой, что он требует учиться и продолжать учиться. Это не всегда будут вузы, это будет, не знаю, обучение уже у конкретного работодателя, какая-то новая система, какие-то новые условия приходят, да, какую-то информацию надо смотреть в жизни, проявлять, да. Поэтому вот этот навык учиться, он очень важный. Вообще, если смотрим на рынок труда, очень много людей потом на рынке работают, не знаю, в совсем других сферах, не там, где у них образование. Да? И очень многие такие специальности по образованию, например, как пример, да, экономика, юриспруденция, маркетинг, менеджмент, это такие, ну, общие знания, которые потом можно использовать в многих сферах и многих работах, да, и тем вот я говорю, что это как, ну, немножко как знак, что, не знаю, например, потенциальный работодатель видит, да, что человек не бросил обучение, закончил или там, не знаю, заканчивает, да, и это уже немножко такой знак, что, а, отлично, то есть он может какие-то свои цели достичь.
Ну, мы благодарим руководителя отдела отбора персонала CV Online Latvia Каспарса Коттенса за очень полезную информацию для абитуриентов. Ну и, кстати, вот он подсказал еще один интернет-портал need.lv, n, две буквы i, d.lv. Это, я даже не знала о существовании такого, национала изглайд ибо съеспаю дату базы, то есть база данных возможностей в сфере образования. И там он сказал, что очень подробно можно выяснить, в каких вузах, какие предложения, какие программы. Ну, то есть каждый для себя там найдет актуальную информацию, может быть, это как-то поможет ему с выбором. Ну и мы тоже желаем всем абитуриентам успешно определиться в выборе профессии.
Да, ну, надеемся, что для всех эта компания будет удачной. Действительно, сразу сложно попасть в нужное место. Очень сложно бывает угадать, что именно тебе будет интересно через 5-6 лет. Но, с другой стороны, так было всегда, так всегда, наверное, и будет.
Да, но Каспар сказал, что в этом нет никакой проблемы. Да? Абсолютно. Главное поступать, а уж если, ну, так выйдет, что не понравилось направление, всегда можно найти что-то новое и даже работать не по специальности, но с необходимым образованием. Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.